эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 28 мая. На некоторые темы ближайшего часа. В школах начинается первая волна сдачи единого государственного экзамена. В Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Международная исламская конференция, состоявшаяся в выходные в столице, осудила радикализм некоторых мусульманских течений, в том числе на Северном Кавказе. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня начинается итоговая аттестация выпускников российских школ. Одиннадцатиклассники сдают экзамены по выбору – информатику и ИКТ, биологию, историю, а во вторник – экзамен по математике. Для проведения экзамена подготовлено 8 тысяч пунктов и 13,5 тысяч наблюдателей. Легко ли писать экзаменационную работу под прицелом видеокамеры и взглядом наблюдателя, выясняла Тамара Леленкова.
За несколько лет к единому государственному экзамену привыкли, признали его достоинством, осознали недостатки. Несмотря на то, что контрольно-измерительные материалы по некоторым предметам продолжают год от года меняться, структура, форма экзамена вопросов не вызывает. Похоже, к новой системе оценивания приспособились и школьники, и учителя. Я спросила у руководителя Московского отделения Федерации психологов образования России Умнишовой Ирины.
Как вам кажется, сама форма экзамена как-то изменила психологический климат во время его сдачи?
Форма экзамена изменилась не сегодня, и поэтому в большинстве случаев выпускники уже готовы к данной форме. Практически 9 класс, 10, 11, они учатся выполнять именно такую форму. И поэтому с этой ситуацией совершенно адекватно справляются выпускники. Единственное, что сейчас вот прибавилось, вот эта тревога со стороны взрослых людей, со стороны родителей, потому что по результатам ЕГЭ все-таки есть возможность большему количеству поступать в университеты. Хотелось бы каждому родителю, чтобы ребенок побольше баллов набрал. Поэтому вот ситуация тревоги со стороны взрослых, она автоматически передается и ребятам. Каждый сдающий экзамен имеет право обратиться к наблюдателю для устранения тех или иных помех, которые мешают ему лично в работе. Все на месте решают наблюдатели, и ученик старших классов имеет право подать на апелляцию, и очень часто решаются именно в пользу ребенка. Возможность подать на апелляцию развивает у старшеклассников более ответственное поведение вообще к своей деятельности. Далеко не все пользуются этой возможностью, потому что действительно не могут отстоять свою позицию. Но очень важно, чтобы у старшеклассников развивалась вот эта вот позиция отвечать за свои поступки. В реальной практике достаточно много старшеклассников уверенно защищают свою работу и узнают, где все-таки они допустили ошибку и соглашаются с этим. В принципе, ситуация аттестации, она всегда тревожна для всех. Но к этому тоже морально готовятся старшеклассники. Большинство даже итоговых контрольных работ в школе, они примерно так же и проходят. Ну, проигрывают ситуацию от этого итоговой аттестации. То есть она уже несколько привычна для многих выпускников становится.
Так считает заведующая лабораторией Московского психолого-педагогического университета Ирина Умнишова. С другой стороны, увеличивается и мера ответственности за нарушение правил. Так, за публикацию в сети экзаменационной работы теперь грозит ликвидация результатов без права пересдачи в этом году. Как заверила глава Федеральной службы по надзору в сфере образования, руководство наиболее популярных социальных сетей готово к сотрудничеству. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве состоялась международная богословская конференция «Исламская доктрина против радикализма». А ведущие мусульманские богословы с мировым именем из арабских стран, прежде всего, идеологически противопоставили себя экстремистским проявлениям ислама, которые, ни для кого не секрет, есть на российском Северном Кавказе. С нами на связи исламовед Руслан Курбанов. Руслан, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы в курсе того, что происходило в выходные, я имею в виду вот эту конференцию. Насколько я поняла, собрание было представлено почти всеми межрегиональными мусульманскими структурами, да, вот, которые действуют у нас в России. Поэтому нельзя, наверное, говорить, что это была инициатива только какой-то одной из них. Я права или нет?
Да, вы совершенно правы. На этой конференции были участники из 23 мусульманских стран. Арабские, включая Турцию, в этот же список Иран и другие страны. Плюс все регионы России были представлены руководителями духовных управлений. И поэтому мы можем смело говорить, что вот эта Московская богословская декларация, осуждающая радикализм и неправильное толкование некоторых ключевых терминов ислама, она носит всеобщий характер, то есть она применима ко всем регионам России, в том числе она может быть применима, ее положения могут быть применимы к другим регионам мира, в том числе к Ближнему Востоку, к Европе и так далее.
Скажите, а конференция эта проводилась вот первый раз или она имеет какую-то периодичность?
Подобная конференция, именно богословская международная конференция, в России проводилась впервые. И уникальность ее в том, что приехали не только все муфтии России, не только муфтии СНГ, но и приехали наиболее крупные ученые светила мирового исламского богословия, которые входят в руководство Всемирного совета мусульманских ученых. Я назову только два имени, чтобы слушатели могли их запомнить. Это доктор Аль-Карадаги и доктор Бинбая. Они читают лекции в крупнейших университетах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Саудовской Аравии. Они являются одними из самых признанных мыслителей мусульманского мира сегодня. И они почтили своим визитом Россию. Почему? Потому что отношение к России в арабском мире по-прежнему очень уважительное. И арабские мусульмане с большой тревогой следят за тем, как развиваются события на Северном Кавказе. Они посчитали своим долгом приехать и помочь российским мусульманам, российским властям в преодолении проблем радикализма, которые еще продолжают терзать наше общество.
Ну а все-таки, вот как вам кажется, какое значение может иметь эта конференция, вот принятая декларация для ситуации на Северном Кавказе?
Я понял. Вы знаете, изначально предполагалось, что все это высокое собрание примет только одно правовое богословское решение, осуждающее радикализм. Но когда ученые познакомились со всем комплексом проблем, которые существуют в России на Северном Кавказе, они посчитали нужным поднять статус своего решения от простого единичного случая до более общего и объединили комплекс всех проблем и решений, которые они предложили, в более развернутый документ, который назвали «Московская богословская декларация мусульманских ученых по вопросам джихада, применения норм шариата и халифата». То есть они дали свои развернутые ответы на комплекс проблем, который сегодня существует в России, на Северном Кавказе, да и в других странах мусульманского мира тоже. Поэтому вот эта вот Московская декларация, она фактически становится в один ряд с такими историческими документами, как Мекканская декларация, Амманская, Каирская и так далее. А чтобы нашему слушателю было более понятно, какое значение это будет иметь вообще для мусульманского мира, и в том числе для мусульманского сообщества России, я приведу такой пример, что когда собирается такое количество мусульманских ученых и единодушно принимает какое-то решение богословское, это можно условно сравнить с решениями вселенских соборов в христианском мире. То есть данное решение становится практически очень рекомендуемым к исполнению практически всеми мусульманами, где бы они ни жили.
Руслан, спасибо вам большое. Это был Руслан Курбанов, исламовед. Он рассказывал о прошедшей в Москве международной исламской конференции. Сейчас в Москве 9:45. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии в воскресенье в результате операции правительственных войск в городе Хама 33 человека были убиты, семеро из них – дети. Несколько часами ранее Совет Безопасности ООН резко осудил убийство более 100 мирных жителей в городе Хоула и возложил ответственность за это преступление на сирийские власти. В столичную мэрию подана заявка на проведение 12 июня в Москве Дня без Путина. Об этом нам сообщил правозащитник Сергей Давидис. Бывший шоумен Иван Демидов назначен заместителем министра культуры России Владимира Мединского. Он будет курировать вопросы развития кинематографии. Главный приз ежегодного Каннского международного кинофестиваля получил сегодня фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Любовь». Фильм, снятый на французском языке, посвящен последним дням пожилой супружеской пары. И коротко о валюте. Доллар стоит 31 рубль 76 копеек, евро 38 рублей 84 копейки. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы от 19 декабря 2010 года «Свобода в клубах» памяти Аркана Карева. Карева – писателя, военного журналиста, участники беседы, автор проекта, редактор журнала «СНОП» Сергей Николаевич, Ольга Славникова, лауреат Букеровской премии Александр Кабаков, лауреат премии «Большая книга». За нашим столом Аркан Карев, сын писателя Юрия Карабачиевского, автора романа «Переводчик», военный журналист. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой форин-офиса Великобритании Уильямом Хейгом. Круг заявленных тем весьма широк, от ситуации на Ближнем Востоке до сотрудничества России с НАТО и Евросоюзом. Сообщалось, что Уильям Хейг едет, чтобы убедить Лаврова изменить позицию по Сирии. Вероятно, что главы внешнеполитических ведомств России и Британии затронут и дело убитого в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Эта тема уже давно является одним из источников напряжения двусторонних отношений. О том, как развиваются отношения между Москвой и Лондоном, какие вопросы вызывают сегодня трения, а в каких сферах сотрудничество идет успешно, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Тимофей Бардачев.
Отношения между Россией и Великобританией остаются такими же парадоксальными, какими они были всегда. С одной стороны, у России и Великобритании совершенно замечательные по общим европейским меркам, отстающие, безусловно, от Франции, Германии и Италии, но очень хорошие экономические отношения. Огромное количество россиян живет в Великобритании, которая стала не только убежищем для опальных российских олигархов, но и местом обучения детей российской элиты, гораздо более предпочитаемым, чем, например, Москва. С другой стороны, политические отношения между Россией и Великобританией находятся по-прежнему в достаточно плачевном состоянии, и наиболее ярким проявлением этих плохих отношений является продолжающаяся уже несколько лет визовая война.
Дело Литвиненко. Его по-прежнему можно считать наиболее уязвимым и наиболее сложным вопросом?
Я думаю, что вопрос о деле Литвиненко останется в российско-британских отношениях очень надолго и будет использоваться обеими сторонами для демонстрации того, почему они не могут договориться по несущественным, собственно, и по существенным также вопросам. Поэтому его острота, может быть, и притупилась, но на повестке он останется надолго.
Почему надолго?
Потому что данный конфликт является отражением противоречия юридических систем России и Великобритании и невозможное достижение целей партнеров в силу их объективности.
В каких сферах у нас все-таки можно говорить об успешном взаимодействии?
Это торговая сфера, это инвестиционная сфера, отчасти это сфера энергетики.
Это был заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Тимофей Бардачев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Совет Безопасности ООН в воскресенье вынес порицание правительству Сирии за атаку жилых кварталов города Хоула с применением артиллерии и танков. Из Вашингтона передает наш корреспондент Алан Давыдов.
В пресс-релизе по итогам состоявшегося в Нью-Йорке трехчасового экстренного заседания Совета Безопасности ООН говорится, что чрезмерное применение силы против гражданского населения явилось нарушением международного права и обещаний сирийского правительства остановить всяческое насилие, включая применение тяжелых вооружений в населенной местности. В документе говорится, что ответственные за акты насилия должны быть привлечены к ответственности. Совбез потребовал, чтобы правительство Сирии немедленно прекратило использование тяжелого вооружения и вывело свои войска из городов и других населенных пунктов. Совет попросил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и миссию ООНовских наблюдателей в Сирии продолжить расследование атак в Хоуле. Первоначально Великобритания и Франция предложили выпустить заявление для прессы, в котором, наряду с осуждением атаки на гражданских лиц, говорилось бы о прямой вине сирийских властей в развязывании бойни в городе Хоула в пятницу. Однако Россия настояла на созыве экстренного заседания Совбеза, членов которого о событиях в Хоуле по видеосвязи проинформировал глава миссии наблюдателей ООН норвежский генерал Роберт Муд. Основываясь на данных этого брифинга, представители ряда западных столиц считают, что правительство Башара Асада причастно к последнему массовому убийству сограждан, говорит постоянный представитель Германии в ООН Петер Виттиг. Есть наглядные свидетельства использования тяжелых вооружений, артиллерии и танков в этом районе. Совершенно очевидна причастность правительства к этой бойне.
in this massacre.
Представитель Великобритании Марк Лайл Грант заявил, что как бы ни складывались обстоятельства, силы правительства Сирии не должны были прибегать к использованию тяжелых вооружений, которое было подтверждено главой миссии наблюдателей ООН. Все дело в том, что произошла зверская расправа, и ее совершило сирийское правительство. Однако для заместителя постоянного представителя России в ООН Александра Панкина остается неясным, что именно произошло в Хоуле и что стало детонатором трагических событий. Российский дипломат считает подозрительным тот факт, что часть женщин и детей, погибших в Хоуле, были убиты выстрелами в упор. Чьим интересам могли служить такие действия? Мы не верим, что сирийское правительство было бы заинтересовано в том, чтобы подобными действиями омрачить очень важный визит в Сирию спецпосланника ООН. Можно предположить провокацию или инфильтрацию определенных элементов. Это требует расследования. Россия, которая считает Сирию своим ближайшим ближневосточным союзником, ранее использовала свое право вето в Совете Безопасности для блокирования резолюций, которые бы развязывали руки ООН в действиях против президента Башара Асада. Массовое убийство в Хоуле стало одним из самых кровавых событий за 15 месяцев выступлений сирийской оппозиции против режима Асада. В воскресенье позицию Соединенных Штатов по Сирии прокомментировали ряд видных американских политиков. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании Fox News заявил, что, стремясь к отстранению Башара Асада от власти, Соединенные Штаты не должны рассчитывать на содействие России, которая является крупным поставщиком вооружений в Сирию. Мы с Сирией топчемся на том же месте, что и год назад. За это время в стране убито почти 10 тысяч человек, а мы все пытаемся убедить главного поставщика вооружений Асаду в необходимости разделить наши надежды на возможность спровадить Асада под благовидным предлогом. Мы пытаемся сравнить Сирию с Йеменом, хотя они несравнимы. Это поистине мрачная история. Впечатление такое, что Барак Обама не хочет браться за подобные проблемы до тех пор, пока не пройдут президентские выборы. Он ведь попросил Дмитрия Медведева: передайте Владу Путину, что я проявлю большую гибкость после того, как буду переизбран. Джон Маккейн называет ситуацию вокруг Сирии одним из проявлений слабой внешней политики нынешней администрации, которая, по его словам, отказывается от американского лидерства. Другой ветеран Сената, республиканец Ричард Лугар, в интервью телекомпании CBS сказал, что понимает осторожность Белого дома относительно Сирии. Фактически, Организация Объединенных Наций в данной ситуации действует не очень успешно. Судя по всему, Соединенные Штаты пытаются убедить русских в необходимости совместных попыток найти решение, подобное Йеменскому, в соответствии с которым Асад согласился бы сложить с себя полномочия президента Сирии в обмен на гарантии неприкосновенности. На вопрос о том, достаточно ли контролирует ситуацию с Сирией Барак Обама, я отвечу, что президент США проявляет огромную осторожность, потому что сейчас он, наряду с другими странами НАТО, начал процесс вывода американских войск из Афганистана. Он перенацеливает американскую внешнюю политику в сторону Китая и Востока. Он склоняется к тому, чтобы для боевых действий использовать роботов, а не посылать войска. Когда речь заходит о Сирии и о вероятности американского вмешательства, президент действует с большой осмотрительностью, которая, на мой взгляд, обоснованна, сказал сенатор Ричард Лугар. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В издательстве Гарвардского университета опубликована книга американского историка Шона Макмикена «Русские корни Первой мировой войны». Автор утверждает, что в развязывании одного из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов 20 века Россия виновата не меньше Германии, рассказывает Елена Солнцева.
Эта книга навсегда изменит ваш взгляд на мировую историю и роль России в Первой мировой войне, написано на титульной странице вышедшей недавно книги историка Шона Макмикена. Автор считает, что главной движущей силой военного конфликта начала 20 века стала Российская империя, мечтавшая о новом разделе мира. Он пишет: «Русские претендовали на наследство в то время слабой Османской империи. Они считали себя законными наследниками Константинополя, так как через Босфор и Дарданеллы шел экспорт российского зерна и других жизненно важных для Москвы товаров. Россия надеялась, что с позиции силы сможет претендовать на турецкие проливы еще раньше, чем Стамбул успеет вступить в войну на стороне Австрии. Балканская пороховая бочка дала повод осуществить давние планы. Министерство иностранных дел России подготовило тайный план захвата нескольких островов в Эгейском море и турецких проливов. Из-за нехватки средств для достижения такой масштабной цели аннексию решили выполнить силами англо-французского десанта, который должен был высадиться на полуострове Галлиполи. Россия начала мобилизацию раньше Германии и Австрии летом 1914 года. В книге вы пишете о роли российского правительства и членов кабинета министров, которые, по вашему мнению, подтолкнули царя начать всеобщую мобилизацию населения. Историк Шон Макмикин.
По-моему, Сазонов не был таким агрессивным человеком по поводу вот войны. Его психология, вот история войны в Балканах, ну то есть Первая Балканская война, Вторая Балканская война, была очень важна. Он не хотел войну, он был немножко пассивным, он ничего не сделал. Панславистские газеты и так далее атакировали Сазонов. По-моему, Сазонов хотел что-то доказать, что он не таким слабым человеком. У него была репутация, не очень агрессивный человек. Николай его слышал и как бы верил. Если Сазонов стал напротив войны, тогда Николай ничего не сделал бы. Я думаю, что наконец-то решение Сазонов было самым главным. Что Николай следовал совет Сазонова. Были вот люди, ну как Кривошин, и люди тоже Родзянко в Думе. Все были вот в War Party, значит война. Трагедия, что эти люди все одинаковые, ему сказав, что нужно мобилизировать. Может быть, они думали, что война только несколько месяцев происходит.
Согласно общепринятому изложению исторических фактов, за Первую мировую войну несет ответственность Германия, так как она способствовала ухудшению отношений Австро-Венгрии и Сербии после убийства в Сараево престолонаследника Франца Фердинанда. Какого мнения придерживаетесь вы?
Они обе ответственны, по-моему. Это просто в традиционной книге. Но это все говорят, в сторону Германии ответственность может быть 90%, где-то так. Я думаю, что это больше 50-50, или может быть чуть-чуть России больше ответственности, чем Германии.
Историк Шон Макмикин рассказывал о своей книге «Русские корни Первой мировой войны», которая была опубликована в издательстве Гарвардского университета. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Далее в программе «Время свободы». Кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию»? Ему или самой партии? Это тема, которую мы хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Через несколько минут мы будем принимать звонки по телефону 8-800-222-12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию заявку на проведение в Москве 12 июня массового шествия в центре города от площади Белорусского вокзала по Тверской улице до Боровицкой площади, где пройдет митинг. Как сообщил в нашей радиостанции один из организаторов акции Сергей Давидис, в уведомлении указано, что в марше примут участие 50 тысяч человек. В Кабардино-Балкарии сегодня совершено покушение на главу администрации Баксанского района республики Хасана Сиежажева. Он, как сообщили в Следственном комитете России, автомобиль чиновника был обстрелян неизвестными. Раненый Сиежажев госпитализирован, ведется поиск преступников. В сирийском городе Хама в воскресенье в результате операции правительственных войск 33 человека были убиты, семеро из них – дети. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на сирийский правозащитный центр, базирующийся в Лондоне. Обстрел Хамы из пулеметов и минометов начался вскоре после завершения в Нью-Йорке чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, рассмотревшего положение в Сирии. В столице Тибетского автономного района Китая, городе Лхаса, два буддийских монаха совершили акт самосожжения, протестуя против политики Пекина в отношении Тибета. В столице Калмыкии Элисте в воскресенье вечером избит депутат городского собрания Валерий Скоргин. В Касабланке десятки тысяч марокканцев в воскресенье вышли на улицы, выражая негодование в связи с неспособностью правительства осуществить обещанные реформы. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх посещает с визитом Мьянму, где сегодня проводит переговоры с президентом этой страны Тейн Сейном. Визит индийского премьера происходит впервые за последние 25 лет. В окрестностях Багдада в воскресенье в результате взрыва ранены 24 пакистанских паломника.
В дополнение выпуска информация о погоде. В Москве плюс 12, облачно, в Петербурге сейчас плюс 11, ясно. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. В субботу съезд «Единой России» единогласно избрал Дмитрия Медведева председателем партии. По словам лидера фракции «Единороссов» в Госдуме Андрея Воробьева, предложение Медведева по развитию «Единой России» – претензия на то, чтобы остаться лидером.
Мы считаем, что развитие политической системы идет и идет в правильном, нужном направлении, в направлении демократизации, совершенствования современных институтов политической борьбы. И если еще, может быть, год или два назад с трудом кто-то мог представить массовые дебаты на муниципальных, региональных выборах, федеральных, то сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни. Предварительное голосование, праймерис, это все так же до боли всем знакомо, кто занимается политик. Конечно, мы постоянно находимся в поиске современных методов работы, и сегодняшние предложения Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева – это шаг вперед, шаг и претензия на то, чтобы оставаться дальше лидерами.
Говорил лидер думской фракции «Единой России» Андрей Воробьев. Другой депутат «Единорос» Сергей Железняк рассказал, как партийцы воспринимают своего бывшего председателя Владимира Путина.
Он продолжает быть для нас, для партии, так же, как для всей страны, национальным лидером и президентом нашей страны.
Он не расстроился, что он там сейчас?
Я прекрасно понимаю загруженность графика президента Российской Федерации, поэтому я благодарен за то, что, несмотря на его плотный график, была возможность с нами первую часть съезда быть вместе.
Это был депутат Госдумы из «Единой России» Сергей Железняк. Политолог Михаил Виноградов говорит, что ключевой выбор, как теперь будет вести себя «Единая Россия», пока не сделан. Он заметил, что за последние несколько месяцев, когда партия практически никак о себе не заявляла, ее рейтинг даже немного повысился по сравнению с думскими выборами.
Я думаю, что в том, что говорится о реформе партии, есть элемент декларации, есть элемент искренности. Потому что, с одной стороны, есть проблема, как позиционировать партию, и не удается найти какой-то новой ниши. И есть ощущение, что если проводить дебаты, если устраивать праймерис, может быть, выработается какое-то новое содержание. А с другой стороны, возникает подозрение, что, собственно, может быть, если ничего особо публично не предпринимать, то, собственно, избиратель будет вполне лоялен партии. Посмотрите, что происходит. С марта, по данным Фонда общественного мнения, рейтинг Путина упал уже на 7%, а рейтинг «Единой России» упал всего на 1%. То есть, чем партия менее заметна, тем оказывается избиратель к ней настроен нейтрально. И вот этот ключевой выбор не сделан между тем, чтобы искать новое лицо, или тем, чтобы быть не очень заметным. Поэтому партийных активистов сейчас достаточно серьезно займут внутренними процессами, праймерис, дебатами, чем-то еще. Но до конца вот выбор о том, все-таки засвечивать партию в новом образе, в старом, или не очень светить, сделан не будет. Пока что партийцы довольны, что, по крайней мере, сегодня не маячил признак Народного фронта, и ни Путин, ни Медведев про это ни разу не говорили. Но это тоже еще один дамоклов меч, который всегда можно будет предъявить для того, чтобы партию пытаться тонизировать. А вот есть ли, в принципе, ниша такая, и каким образом показать, что партия «Единая Россия» сегодня скорее актив, нежели пассив? Это вопрос, который мучаются сегодня многие руководители партии, но до конца ответа найти не удалось. Создаст ли съезд какую-то синергию для появления новых смыслов? Ну, посмотрим.
политолог Михаил Виноградов о съезде «Единой России». Итак, мы сегодня решили обсудить с вами, кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию», ему или партии. Мы предлагаем вам звонить нам по телефону, номер 8 800 222 12. Присылайте также свои смс на номер 8 903 743 2801 и пишите нам на наш сайт www.svobodanews.ru. Сейчас я прочитаю сообщение, которое приходит к нам на пейджер. Как и все партийные пертурбации последних лет, это выгодно прежде всего главному режиссеру спектакля, господину Путину, пишет нам Илья. Вот какие сообщения приходят нам на сайт. Партия приобрела юриста, который сможет квалифицированно отказывать заявителям в рассмотрении их проблем, пишет нам слушатель из Москвы. До этого момента эту процедуру осуществлял секретариат. Приходилось заявление посылать по почте с уведомлением о вручении. В ответ приходят письма, подписанные Николаем Николаевичем Гончаром, с предложением обращаться либо в суд, либо в прокуратуру. Еще одно сообщение подписался Волгарь. Медведев, по сути, политический труп, как и партия, в которую он вступил. Для России главное не заразиться трупным ядом, содержащимся в обоих телах, пишет наш слушатель. Еще сообщение с сайта. Вступив в партию воров и жуликов, премьер открыто продемонстрировал свои пристрастия. А партия, приняв свои ряды премьера, продемонстрировала свои претензии на обладание высшей властью в государстве. Вывод логичен. Партия политических трупов приняла в свои ряды очередной политический труп. Ну, это прям повторяет предыдущие сообщения нашего слушателя. Пишет нам еще из Нью-Йорка. Какая разница, куда он вступит? Подписался слушатель ником Чузина. Да. Одна и та же банда, разве... Одна и та же банда, разные подразделения, пишет слушатель. Из Екатеринбурга Дмитрий Хоботов говорит, что это союз двух утопленников. Вы знаете, при заливке гипса и в живописи применяется замедлитель. Тут, на мой взгляд, диффузия двух замедлителей. Зрелище не очень. Медведев не очень рейтинговый. По практическим делам партия «Единая Россия» того хуже. Польза от Медведева может быть две, считает Дмитрий из Екатеринбурга. Он может помогать, допустим, «Справедливой России», что, на мой взгляд, уже делает. Это хорошо, операция «Троянский конь». Второй момент, он как герой российского эпоса может завести их не туда. Сообщение приходит на наш пейджер, на наш сайт. Напомню, телефон прямой связи. Вы можете позвонить нам в студию по номеру 8 800 222 12. Вот еще нам написали на нашем сайте, пишет «Отстой». А кто такой этот Медведев? Сохраняя место в качестве президента, он, конечно, набрался определенной харизмы. Такой харизмы, что однажды даже пытался развить туалетную тему по примеру своего протеже. Обыгрывая известный мочеть в сортире, он предложил отливать в граните. Кстати, неизвестно, кто воспринял, как воспринял сие его босс, то есть Владимир Путин. То ли он пытался ему так дерзнуть, то ли подольстить. А так, в принципе, какая разница, где справлять по-маленькому. Жаль, конечно, но этим громким выпадом он и ограничился, пишет нам слушатель на наш сайт. Еще сообщение приходит на сайте. Я напомню, что это рубрика «Вопрос дня» справа на нашем сайте. Просматривается вариант, что в недалеком будущем в «Единой России» останется один Медведев. Похоже, это очередная дружеская подлянка. Еще одно сообщение. В скором будущем Путин уйдет Медведева с поста премьера по просьбе самого Медведева, разумеется. У Путина Народный фронт, у Медведева Единая Россия. А главное, как был зарегистрирован по московскому району Раменки. Интересно, против или воздержавшиеся были? Ну, мы знаем уже, что воздержавшихся и против не было. Все голосовали единогласно. Это читатель из Смоленска нам пишет, вот это Путин. Ай да сукин сын, пишет нам читатель. Еще одна разводка. Скоро единороссы галопом помчатся вступать в Народный фронт, зная, где айфончик, там и провалы. Я пишет с иронией слушатель. В общем, все, в принципе, пишут, конечно, с иронией. Еще один слушатель из Кемерово пишет, даже комментировать не хочется. Как был никто, так и остался. Ну, такие ответы мы получили сегодня на вопрос о том, кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию», ему или партию. Спасибо всем, кто писал на наш сайт, кто присылал смски на наш телефон и писал на пейджер, а также звонил сегодня в студию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подошло время обзора экономических новостей. Их вам представит Сергей Сининский.
Уровень общей безработицы в России в течение апреля, по данным Росстата, снизился с 6,5% до 5,8% численности экономически активного населения, то есть до уровня сентября 2008 года. Прямые иностранные инвестиции в экономику России в первом квартале сократились на 0,7% к уровню января-марта прошлого года и составили 3,8 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, объем прямых иностранных инвестиций в Индонезию за три первых месяца года составил 5,6 миллиарда долларов, а в Бразилии только за 1 апрель 4,6 миллиарда. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило свой кредитный рейтинг Франции, установленный ранее на наивысшем по шкале этого агентства уровне. Однако при этом сохранен и негативный прогноз по нему, установленный Moody's в середине февраля. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило на 1-2 ступени кредитные рейтинги Японии, третьей экономики мира после США и Китая. Главной причиной называются недостаточные, как полагает агентство, усилия правительства Японии по сокращению накопленного государственного долга. По прогнозам Fitch, к концу года его объем достигнет уровня в 239% ВВП Японии. Такого нет ни в одной другой стране мира. Для сравнения, в Греции он не превышает 170% ВВП, а в Италии составляет 125%. Наращивать долг правительством Японии неизменно позволяет устойчивый и, по сути, неограниченный спрос на гособлигации со стороны японских же банков и других финансовых компаний. В результате обслуживания этого долга обходится правительству Японии дешевле, чем правительству Германии своего долга. Американская компания маркетинговых исследований Millward Brown представила очередной ежегодный рейтинг наиболее дорогих автомобильных брендов мира. Его лидер – бренд компании BMW – 24 миллиарда долларов. За ним в первой тройке – Toyota и Mercedes-Benz. В целом в первой десятке рейтинга самых дорогих автомобильных брендов мира – 4 немецких – BMW, Mercedes, Volkswagen и Audi, 4 японских – Toyota, Honda, Nissan и Lexus, а также бренды американской компании Ford Motor и южнокорейской Hyundai.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 10. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии совершено покушение на главу администрации Баксанского района. В результате обстрела его машины чиновник получил пулевое ранение в живот. Сейчас он находится в больнице. В столичную мэрию подана заявка на проведение 12 июня в Москве «Дня без Путина». Об этом нам сообщил правозащитник Сергей Давидис. В заявке сказано, что в акции будет участвовать около 50 тысяч человек. Бывший шоумен Иван Демидов назначен заместителем министра культуры России Владимира Мединского. Он будет курировать вопросы развития кинематографии. Премьер-министр Индии посещает с визитом Мьянму, где сегодня проводит переговоры с президентом этой страны Тейн Сейном. Западные агентства называют визит историческим. Индия и Мьянма намерены значительно увеличить взаимный торговый оборот и сотрудничество в области энергетики на фоне растущего влияния Китая. В столице Тибетского автономного района Китая, города Лхаса, два буддийских монаха совершили акт самосожжения, протестуя против политики Пекина в отношении Тибета. Оба были доставлены в полицию с тяжелыми ожогами. В Сан-Франциско десятки тысяч горожан и туристов пришли в воскресенье к знаменитому мосту «Золотые ворота», чтобы отметить 75 лет со дня его открытия. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 10 часов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студии вновь присоединилась моя коллега, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, с чего начнем сегодня, сейчас читать газеты? Продолжать читать газеты.
Ну, начнем сейчас с ситуации в Красноярске, предвыборной, которую газеты характеризуют как беспрецедентную. Четыре кандидата в мэры Красноярска. Это Александр Карапачинский от «Справедливой России», Наталья Подоляк от ЛДПР, самовыдвиженцы политтехнолог Сергей Толмачев и предприниматель Константин Сенченко подписали соглашение об участии в народных праймерис по определению единого кандидата от позиции на выборах главы города, назначенных на 10 июня. Идея выбрать единого кандидата принадлежит Михаилу Прохорову, который заявил о готовности поддержать победителя праймерис и помочь их провести, пишет газета «Ведомости». Наибольшие шансы выиграть праймерис у Карапачинского, у него, по данным соцопросов, самый высокий рейтинг из всех участников, это 14%. Лидирует же на выборах кандидат власти, временно исполняющий обязанности мэра Эдхам Акбулатов, который сейчас набирает около 50%. Он уже работал в мэрии Красноярска при губернаторе Александре Хлопонине, стал вице-губернатором, а затем и премьером. Пишут газеты сегодня о том, что федеральные чиновники последние годы остаются одними из самых высокооплачиваемых среди работников бюджетной сферы. По данным Росстата, в ряде федеральных структур и ведомств средний уровень зарплат превысил или приближается к психологически важному рубежу в 100 тысяч рублей в месяц. И это при том, что средняя зарплата по российской экономике почти в 4 раза ниже, напоминает независимая газета. Среди лидеров зарплатной гонки не только администрация президента и аппарат правительства, но и некоторые министерства, руководители которых способны эффективно лоббировать ведомственные интересы. «Коммерсант» сообщает о том, что постоянный представитель США при ОБСЕ Ян Келли предлагает привлечь Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к оценке российского законопроекта об ужесточении наказаний за нарушение при проведении массовых акций. Представители «Единой России» заявили, что в помощи Бюро не нуждаются. А спикер Госдумы Сергей Нарышкин в субботу напомнил, что поправки к Кодексу административных правонарушений могут быть приняты к 12 июня. «Известия» сегодня, речь идет не о бумажной газете, а о сайте издания, в бумажную, наверное, это еще не успело попасть, пишут о том, что бывший совладелец Евросети Евгений Чичваркин готов дать показания ФСБ на одного из фигурантов игорного скандала, полковника Фарита Тимиргалиева. Чичваркин обвиняет его в причастности к распродаже в Москве его личного автопарка. Бизнесмен заявил «Известиям», что у него есть документ, подтверждающий преступные действия начальника 37-го отдела Бюро специальных технических мероприятий Фарита Тимиргалиева. Он уже известил, имеется в виду Чичваркин, российские спецслужбы о готовности дать против него показания. По данным газеты ФСБ, заинтересовалась предложением бизнесмена. Чичваркин привел весомые аргументы, поэтому, простите, было принято решение его допросить. Нам не важно, где пройдет допрос, в Великобритании или в России. Если Чичваркин изъявит желание дать показания в России, он будет включен в программу защиты свидетелей, заявил изданию источник в спецслужбах. Речь идет о распродаже в Москве личного автопарка Чичваркина, состоявшего преимущественно из дорогих иномарок, Mercedes, BMW, Porsche. В 2008 году бизнесмен срочно уезжал из России России бросил здесь машины, в том числе и легендарную реплику «Волги М-21», сделанную на основе джипа «Порше Каен», стоимостью более чем 1 миллион долларов. Это была единственная машина, которую позже бизнесмен смог спасти и вывести в Великобританию. Ну, а перед отъездом он доверенности выписал на иномарке на имя своего персонального водителя, который якобы затем по бросовым ценам продал весь автопарк через сотрудника управления Кати Миргалиева. Но там цены такие были. BMW 7 серии по 700 тысяч рублей, например. Тимиргалиев и его зам были задержаны в Москве по обвинению в получении взяток в 75 тысяч долларов от бизнесмена Ивана Назарова, который считается владельцем подпольной горной империи в Подмосковье. По версии следствия, это была плата за теневые услуги оперативников, незаконную прослушку телефонов, слежку и сбор компромата на подмосковных прокуроров и конкурентов Назарова. Известие напоминает, что в последние годы сотрудники управления КА уже не первый раз оказываются в центре криминальной хроники. «Коммерсант» пишет о том, что Главное следственное управление Следственного комитета России завершило следственные действия по уголовному делу о пытках в прогремевшем на всю страну после смерти задержанного Сергея Назарова и ныне расформированном отделе полиции «Дальний» в Казани. По данным издания, материалы по уже завершенным следственным действиям в ближайшее время передадут в управление Следственного комитета по Татарии, сотрудники которого предъявят обвинения бывшим полицейским еще по нескольким эпизодам. Источники газеты сообщили, что в одно производство было соединено 8 уголовных дел в отношении сотрудников «Дальнего». В преступлениях обвиняют бывшего начальника отдела Ильгиза Ахмедзянова и 9 его экс-подчиненных. Всем инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса, в том числе служебный подлог, превышение должностных полномочий с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ну и в двух словах. Московские новости пишут о том, что Большая палата Европейского суда по правам человека обязала российские власти выплатить около 10 тысяч евро Тимуру Идалову за нарушение его прав. Дел, подобных этому, в производстве суда тысячи. Речь идет о системных проблемах российских тюрем, условия содержания в которых чудовищны.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее заметными публикациями в российской прессе. Итак, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас пришло время рубрики «Общественное мнение». Социолог Лев Гудков комментирует данные опроса об электоральном рейтинге партии «Единая Россия». Какие социальные группы составляют ее электорат? Как менялось со временем восприятие этой политической силы? Почему снижается ее популярность? Рубрику «На волнах Радио Свободы» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Эксперты аналитического центра Юрия Левады приводят такие данные. Если в предвыборную кампанию 2007 года рейтинг партии «Единая Россия» приближался к 70%, то в ноябре 2011 он снизился до 53%. Социологи отмечают, что в минувшем году наблюдался заметно более низкий уровень электоральной мобилизации партии власти, что крайне необычно, ведь, как правило, в предвыборный период задействуются все ресурсы партийной пропаганды. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Сегодняшнее отношение к «Единой России» достаточно неоднозначно. После вот того, как Навальный бросил лозунг «Партия жуликов и воров», к ней приклеилась эта формулировка, и это стало признаком утраты ее популярности. Вот с этого момента, примерно за год до выборов, мы начинаем отслеживать некоторые изменения отношений к ней. Падение интереса, доверия и отношение к ней как партии все-таки утратившие некоторую новизну, популярность и свежие идеи. Это выражается в падении готовности голосовать за нее. Незначительным, потому что ее электорат достаточно жесткий. Это в основном работники государственного сектора, периферия. И еще очень важные, это государственно зависимые работники и даже пенсионеры. Это довольно устойчивый электорат, потому что он подконтрольный власти и реагирует реагирует не настолько на партию, сколько на характеристику. Это государственная партия, это партия власти. Вот это главное. От этой партии ждут проведения социальной политики, и с этим связана в основном ее поддержка. Но это не свободное голосование, это всегда голосование по некоторому принуждению. А самое главное и восприятие людей – это партия Путина. Не самостоятельное образование, а это машина, предназначенная прежде всего для контроля бюрократии, а с другой стороны для мобилизации электоральной поддержки и демонстрации лояльности и послушания власти.
А как менялось отношение к этой партии со временем? Вот, скажем, когда «Единая Россия» только возникла, можно ли сказать, что определенная часть общества восприняла это с энтузиазмом, что она была популярна?
Можно сказать, потому что партия тогда образовалась из двух фракций номенклатуры, конкурирующих между собой. Одна выглядела немножко более продвинутой и более либеральной, другая более консервативной. Но в целом после слияния партия обозначила свою поддержку именно Путина, а с Путиным тогда значительная часть общества связывала надежду на продолжение реформ и на выход из кризиса. Поэтому в первые два года «Единая Россия» действительно получила заметную поддержку. Но поскольку она не воспринималась как самостоятельная партия, то есть партия в западноевропейском смысле, скажем, как партия, выросшая снизу и отражающая интересы, прежде всего, населения, а это именно номенклатурная партия, то она довольно скоро начала терять популярность и заметно утратила в момент так называемого кризиса монетизации.
Что такое «Единая Россия» сегодня, на ваш взгляд?
Партия зависима от начальства, и, по мнению избирателей и вообще россиян, эта партия, конечно, прежде всего и выражает интересы бюрократии, и служит интересам бюрократии. Поэтому в наибольшей степени это партия власти, в смысле высшего руководства, это партия олигархов, силовиков, директоров госкорпораций. После того, как Путин почувствовал, что «Единая Россия» теряет поддержку и в значительной степени дискредитирована, то Путин начал дистанцироваться от нее, и это, конечно, привело к значительному снижению поддержки электоральной ее. И я думаю, что отход Путина от руководства этой партии приведет к ее значительному ослаблению. Партия слабеет очень быстро вместе с поддержкой самого Путина. И вот этот процесс, он грозит обрушить всю партийную систему, поскольку она построена вокруг одной бюрократической партии, контролирующей все политическое поле. Ослабление ее контроля приведет действительно и к ослаблению режима, и к череде таких кризисов, которые мы увидим в ближайшем уже цикле электоральном на местных выборах 13-14 года.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что всероссийские опросы по электоральной тематике Левада-центр проводит за свой счет по репрезентативной выборке среди 1600 граждан. Статистическая погрешность данных не более 3,4%.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Мария Страйкова, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. В новом выпуске программы несколько отрывков из автобиографии Майлза Дэвиса, озвученные его поздними работами. «Время джаза» сегодня после выпуска новостей в 10 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Навальный ответил, что люди, а я здесь рядовой гражданин, как и вы все.
12 июня, конечно, мы будем готовить новый марш миллионов. Уже
что больше всего меня поражает из того, что я вижу в России, так это то, что стихия страха...
Группа российских мотопутешественников, 4 человека,
Иран не имеет о своей готовности решать вопрос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».